Здравствуйте, друзья. 19.05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня особое мнение для вас представит политолог, приглашенный исследователь Университета Беркли в Калифорнии Илья Матвеев. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, присяжные признали Дональда Трампа виновным по всем пунктам обвинения. Ему грозит до 4 лет тюрьмы. Это фактически президентский срок. И вот мы здесь, вот аудитория «Живого гвоздя», задается вопросом, как такое вообще может быть. Ведь по законодательству он действительно может стать президентом, находясь в тюрьме. Это прецедент такой вот в Соединенных Штатах, то, что сейчас происходит? Потом это как-то правила будут пересматривать или что?
Был еще один кандидат в президенты, который из тюрьмы вел кампанию, Юджин Дебс, но проиграл. Такой социалист, кстати, знаменитый социалист, рабочий лидер. Это было в начале 20 века, и он тоже посадили в тюрьму, но, тем не менее, он оттуда набрал что-то вроде 2 миллиона голосов. Он проиграл, но участвовал. Да, такое странное американское правило, причем во многих штатах нельзя голосовать, если ты осужден. Если ты в статусе Дональда Трампа, ты уже у него не вынесен еще, то есть неизвестно, его посадят или нет, да. Но сам приговор уже есть, все, его осудили, он виновен. Вот если ты в таком статусе фелон, виновного в преступлении, тебе нельзя голосовать. А вот в президент избираться тебе можно, просто американская система. Странно.
Да, ну вот как раз тоже новость появилась, что после вынесения решения присяжными виновности Трампа он собрал за сутки рекордные 52 миллиона долларов на проведение президентской кампании. А в целом как-то изменился расклад голосов, рейтинг после этого события?
Угу. Я посмотрел опросы, и они показывают довольно мрачную, довольно странную картину. Всего, например, среди республиканцев, людей, которые голосуют за республиканскую партию, всего 10% сказали, что они изменят свое мнение к худшему о Трампе, если его осудят, и они, наверное, не будут за него голосовать. А 60% сказало, что им не важно, будет обвинительный вердикт или оправдательный, все равно они будут голосовать за Трампа. А еще 30% сказало, что они еще больше будут голосовать за Трампа, еще больше им будет нравиться, если его обвинят. Вот. И это с 10% сказало, что скорее не будут, а 30% сказало, что это как бы маркер качества такой, что Трампа еще обвинил этот суд. И это может иметь очень плохие последствия, потому что о чем это говорит? О том, что огромное количество людей в Америке, вот, республиканцев, они себя уже чувствуют полностью вне этой системы, и все институты, правосудие, суды, они уже это воспринимают как что-то враждебное такое внешнее, что с этим надо бороться. Но и сам Трамп, он тоже говорит, что я политзек, да, и ищем адрес во всем письме, там, встречаемся, писать ему открытки и все такое. Вот я политзек, и все это несправедливо. Суд у вас поддельный, судья продажный и так далее. То есть и Трамп, он такой вот использует риторику отрицания всех институтов, всех правил, что якобы это все давно прогнило и специально против него делается. И у него огромная аудитория, огромный электорат, который тоже в это во все верит, а это рецепт к потенциальной смене режима, к авторитаризму, потому что институты – это то, что сдерживает авторитаризм. А если такие люди, они дорвутся до власти, то они будут уничтожать, например, честный суд, изменит его в свою пользу. Вот, это поэтому очень опасно.
А не было таких мыслей, например, вместо Трампа, раз его осудили, выдвинуть вновь Де Сантиса или Ники Хейли, или все, вот они снялись с гонки, и точка на этом?
А дело в том, что популярность Трампа в республиканском лагере, она настолько зашкаливает и настолько превосходит всех Ники Хейли и Де Сантисов, что просто разрыв этот гигантский. Сама республиканская партия стала трампистской партией, а лучше Трампа никто не будет играть Трампа. То есть сам Трамп, он непревзойденный вот такой вот гиперпопулистский правый лидер, и никто не может, как он, эту роль играть, и поэтому у него абсолютно нет конкурентов. Сложилась парадоксальная ситуация, что с одной стороны он приближается к, ну, реально приближается к посадке. Ведь это только одно из 4 уголовных дел, да, которые против него заведены. И на самом деле самое несерьезное, самое слабое из всех, оно четкое по доказательствам. То есть прокуроры американские, когда они начали все эти дела, они бы их не начали, если бы именно с юридической точки зрения там не было бы железобетонного дела. Потому что обвинить президента и проиграть – это You aim at the king, you better not miss. Если целитесь в короля, лучше не промахивайтесь. И они бы не стали этого делать, если бы у них не было очень четкого юридического кейса. Но вот это конкретное дело, которое сейчас против Трампа, по которому его признали виновным, оно такое. Он заплатил эти 130 тысяч долларов какой-то порнозвезде, чтобы она не разглашала вот эти все отношения с ним. А дело в том, что сама такая выплата и такая договоренность, что ты будешь молчать за то, что я тебе заплачу деньги, в ней нет ничего незаконного в Америке. То есть, в принципе, так можно делать. Можно человеку заплатить деньги за то, что он добровольно, если ты его не заставлял, а он просто добровольно подписал подписку о неразглашении за то, что он получил какую-то сумму. Это само по себе законно. Но проблема была в том, что Трамп это сделал во время своей предвыборной кампании, и это все превращается уже в предвыборную историю. Например, эти деньги можно считать как вклад в его кампанию. То есть это связано с выборами, значит, это должно быть деньгами в рамках его кампании, а там есть лимит на эти суммы, и он вот этой выплаты, он превысил эти лимиты и нарушил, короче говоря, законодательство о финансировании избирательных кампаний. А кроме того, он еще, когда своему адвокату компенсировал эти деньги, он их записал как просто юридические услуги, а на самом деле это была такая вот взятка этой женщине, и он поэтому подделал свои документы, подделал, получается, финансовую сторону вопроса. Он их и подделал, и одновременно это связано с кампанией его предвыборной. И прокурор сумел доказать, что это было такое вот незаконное действие в рамках предвыборной кампании, что он нечестную игру вел.
Да.
И преступно ему поверили. Вот. Но сама эта фабула, она не очень сильная. То есть, понятно, что это прегрешение, но такое не смертельное. Но другие вещи, которые Трамп сделал, они еще более серьезные. И если будет такой же паттерн, что его все время будут обвинять, и он будет признан виновным, и по другим делам тоже, ну, там просто невозможно избежать того, что он реально сядет в тюрьму.
Да.
По какому-нибудь из этих дел.
Да, но пока что именно по этому делу некоторые аналитики говорят, что не факт далеко, что его осудят, именно что ему назначат срок, вот, хоть он и виновен. И вот новость была, что секретная служба разрабатывает план охраны Трампа в тюрьме. Якобы по закону президента, да, положена охрана, и специалисты вот корпеют над протоколами, как можно в случае заключения Трампа вот организовать ему охрану в тюрьме. Это тоже.
У него будут агенты из Secret Service, они будут с ним в тюрьме сидеть,
да.
Они будут охранять все время от других заключенных. Ученых, абсолютно. Ну, в общем, вот Трамп, конечно, он...
Интересная вакансия такая.
Да.
Посидеть в тюрьме.
Да, да. Он умеет развлекать людей. То есть, он умеет такие шоу ставить, что все будут смотреть, и у всех будет внимание к этому приковано. Но я тоже читал, что по аналогичным делам в среднем всего 10% обвиненных их приговаривают к реальному сроку. Хотя
понятно.
Эти все дела... Там все это все-таки в случае Трампа другая история, потому что президентская кампания, тут прецедента-то нет никакого, поэтому все говорят, у нас прецедентное право, но прецедента таких вещей у нас просто не существует в Америке, поэтому мы не знаем, его посадят или не посадят. Но возможно еще вариант, что будет более легкое наказание, и Трампа разрешат ему его отбывать у себя дома под домашним арестом, и ему сделают этот браслет на ногу, вот, и он будет с браслетом быть кандидатом в президенты, что тоже будет достаточно смешно.
Да, ну и охранять его будет не так, значит, напряженно, чем вот будучи в тюрьме. Но Илья, вы говорите, что Трамп считает, что система прогнила, но разве это не так? С этим же можно согласиться в каком-то роде? Вот я прошу нашего режиссера показать мем, тоже он где-то был в интернете, о том, как проходят выборы, кого в итоге выдвигают. Но мы в целом и на прошлом эфире с вами обсуждали, вот с одной стороны политический заключенный, с другой стороны уже престарелый мужчина, господин, который нуждается в лечении, и вот как бы из кого мы выбираем. И вот тут зрители тоже в чате задавали вопрос, сейчас я найду, вот есть ли шансы хоть какие-нибудь на выборах США у Кеннеди-младшего, который в свое время выдвинул сначала от Демпартии, потом вроде как вышел из Демпартии, и уже как независимый кандидат идет на выборы, и вроде бы как в программе у него есть критика двухпартийной системы.
Ну, знаете, мы у нас в России ни из кого не выбираем, поэтому...
Абсолютно, вне всяких сомнений.
Да-да-да. Выглядят в любом случае более привлекательные, но ведь это же не продукт того, что система прогнила, наоборот, институты работают. Они вот так работают, что они вот такой странный результат сделали. То есть они механически-то работают, но в итоге они привели к этому кандидатству таких вот людей. И ну, в целом ситуация, конечно, тупиковая. Но Кеннеди, у него нет шансов, потому что это будет третий кандидат, видимо, если он все-таки решится. Если он будет не от демократов и не от республиканцев. И у третьих кандидатов практически нет шансов. Исторически всегда так было. В целом, да, ситуация совершенно абсурдная. И в демократической партии, мне кажется, это просто какое-то стечение обстоятельств, что в итоге вот они сначала остановились на Байдене как на самом таком компромиссном кандидате и одновременно перспективном, который на разные группы населения хорошо воздействует, что, например, у него большая популярность среди чернокожего населения и большая популярность среди там, более старшего возраста избирателей. В общем, вот такая довольно широкая популярность и не очень большой антирейтинг. И все было нормально, но он все-таки уже постарел очень сильно, да, и это превратилось в проблему. А с Трампом это результат радикализации республиканской партии. То есть сама вот эта логика, что выдвигаются все более и более радикальные кандидаты со все более дикой риторикой, все больше отрицающие вот, ну, то есть правила, там, закон, институты, что все вокруг врут, нас все обманывают, кругом заговор, эти... суды все тоже, они куплены там Байденом, избирательное законодательство тоже все, вот вся избирательная система, вся она тоже прогнила.
В общем, нам вот это в России легко поверить.
Да, да, ну нам-то абсолютно, а у них никаких особых проблем с самим избирательным процессом нет. Опять же, к вопросу об институтах. Выборы-то в Америке честные. Проблема в том, что просто вот такая конкуренция между такими кандидатами. А так Трамп проиграл абсолютно честно на честных выборах, несмотря на то, что он сам там пытался доказать. Доказательств никаких так и не было представлено. И в этом проблема, что нечестные выборы пытался сам Трамп организовать. Это одно из дел уголовных против него, которое гораздо более серьезное.
Да.
Когда он позвонил... член, ну, как бы мы сказали, член избирательной комиссии в штате Джорджия, и сказал, найди 11 тысяч голосов, найди 11 тысяч голосов за меня, будучи президентом еще в тот момент. Ну, все, то есть это уже, я думаю, что по этому делу приговор будет очень быстро вынесен, потому что здесь двусмысленности нет никакой. Просто он пытался вмешаться в выборы, используя свою власть, и что тут шансов нет, что он избежит наказания.
У нас можно сказать, нарисуй 11 тысяч голосов, и все будет сделано.
Да, да, да. Нарисуй, и все будет норм.
Да. Да. Илья, ну вы не видите проблемы именно в двухпартийной системе? Или она вам кажется адекватной?
Честно говоря, ну, я-то, конечно, со своей стороны вижу. И, конечно, гораздо лучше иметь пропорциональное представительство, когда у вас не просто... дело не только в двухпартийности, а в мажоритарной системе, когда вы всех избираете в одномандатных округах. И выборы более представительные, когда у вас пропорциональная система, когда партия получила столько-то процентов, и она имеет столько-то мест в парламенте. Это в целом более представительно, потому что, допустим, за одного кандидата 51%, за другого 49%. Выиграл тот, за кого 51%, а 49% голосов потерялись. То есть они, получается, не имеют значения. И мажоритарная система, в целом, я бы сказал, это более архаичный способ голосования. У него есть свои достоинства, но пропорциональная система более совершенная. И выборы по пропорциональной системе, они бы привели к многопартийности, и как таковая многопартийность, конечно, лучше, чем двухпартийность, безусловно.
А ни у кого из кандидатов нет такой программы? И в целом нет таких дискуссий, чтобы вот реформировать эту систему?
Да, честно говоря, просто американскую систему очень трудно реформировать. Там есть очень большое искажение в пользу статуса-кво.
Угу.
То есть... в эту систему встроен очень трудный процесс каких-то глубоких изменений. Так специально сделано, что что-то радикально поменять, это практически невозможно. И пропорциональная система, или тем более какое-то изменение полномочий президента и парламента, это все очень трудно представить в США, потому что, ну, даже есть вопрос коллегии выборщиков. Американские выборы президентские, как известно, проходят странно. Это не прямые выборы, и человек может получить большинство голосов, но меньшинство выборщиков. И тогда победит другой кандидат. И вся эта история с выборщиками имеет очень давнее историческое происхождение. И есть очень много людей, которые считают, что это нужно исправлять. И выборы должны быть, как в других странах, просто прямые выборы. У кого большинство, тот и выиграл. А есть целые штаты, которые на своем уровне уже приняли такое решение. Но для того, чтобы накопилось критическое количество этих штатов, к этому нужно будет идти еще десятилетиями. То есть это все, дискуссия продолжается уже много, не просто лет, а много десятков лет. И есть целая инициатива, давайте заменим выборщиков человеческими выборами мажоритарными. Просто, что у кого большинство, тот и выиграл. Но это до сих пор не произошло. А это не самое серьезное изменение в избирательной системе. Поэтому я думаю, что, короче говоря, в Америке будут еще следующие 1000 лет. Две партии, и все будет примерно так, как сейчас. У меня такое ощущение.
Илья Евсеев в чате задает вопрос. Здрасте, Илья. Вот он пишет. На ваш взгляд, чем важен саммит мира в Швейцарии? Почему Байден решил не ехать? Спасибо.
Я думаю, что это одна из дипломатических инициатив. В ней есть определенный смысл. Но есть глобальная проблема, которая заключается в том, что у этой войны две стороны, и одна из них отказалась на этот саммит ехать. А какие тогда там можно принять решения, если эти решения будут односторонними? И, к сожалению, из-за этого дипломатический потенциал саммита мира, он размывается. Из-за того, если Россия не хочет туда ехать...
Ну, ее никто не приглашал, насколько я понимаю.
Ее никто и не приглашал. Да. Да, это правда. Россию никто не приглашал. Но делать это без России непонятны последствия будут этого саммита. То есть они примут какие-то решения, но их нельзя будет воплотить в жизнь из-за того, что Россия не отказывается от войны. И, может быть, к сожалению, но вот такое мероприятие не до конца понятно, как сможет сработать. Поэтому Китай отказался ехать, поэтому и США тоже отказались ехать. Поэтому в целом статус этого события, он под вопросом.
Израиль принял план Байдена. Мирный план, так называемый, о прекращении огня в секторе Газа, он состоит из трех этапов, и туда входит как раз вывод израильских войск из сектора Газа, освобождение заложников из плена Хамас и восстановление анклава. На ваш взгляд, как вы в целом можете оценить этот план, и может ли он сработать на сегодняшний день?
Дело в том, что похожие планы уже выдвигались и уже обсуждались Израилем и Хамас. Но проблема в том, что в каждом таком плане есть неразрешимое противоречие. Оно заключается в том, что на первом этапе, допустим, перемирие и частичный вывод войск, и это все еще можно представить, а на втором этапе этот план, например, предполагает полный вывод войск, получается, с сохранением Хамас как структуры. Потому что Хамас же не уничтожен, это же существует до сих пор организация.
Да.
Значит, если все войска из сектора Газа вывести, а зачем тогда война была? Если Хамас просто наберет себе сейчас новых сторонников, новых боевиков, свою эту боевую организацию, а оттока в таких людях не будет, потому что сколько людей радикализованы самой этой войной. То есть они сейчас наберут себе новых сторонников, и получается, Израиль выведет свои войска, и война окажется бессмысленной, потому что Газа – это пепелище, а Хамас по-прежнему существует. Поэтому Нетаньяху говорит, что он не уйдет из Газа, пока полностью уничтожит Хамас. А никто не знает, что значит полностью уничтожить Хамас, и возможно ли это в принципе. И здесь мы видим какое-то неразрешимое противоречие, которое все эти планы, они обходят стороной скорее. Потому что сам Байден сказал, что при переходе от первой фазы временного перемирия к постоянному перемирию, вот это, видимо, будет самый сложный этап, то есть он не отрицает этого. И он действительно будет самый сложный, и даже непонятно, как он будет реализован. То есть, к сожалению, этот план, он на главный вопрос не отвечает. Хотя, если произойдет временное хотя бы перемирие, конечно, это будет гораздо лучше, чем если его не будет.
А вы видите в целом, как можно решить этот конфликт? Вот сегодня там ряд государств признали Палестину государством. И в целом это хорошая тенденция, на ваш взгляд?
Да, это хорошая тенденция, но, к сожалению, такое дипломатическое признание, оно мало меняет то, что называется facts on the ground, факты, собственно, жизни. И, честно говоря, у меня нет никаких особых идей. Я знаю, что среди израильских левых обсуждается возможность международной оккупации сектора Газа и каких-то международных сил, которые там будут обеспечивать порядок вместо израильской армии. То есть, по большому счету, есть два сценария. Есть три сценария. Первый сценарий – это вечная оккупация сектора Газа израильскими войсками. Все они просто превратят в оккупированную территорию его. Технически Газа и до этого была оккупирована, просто на территории самой Газы не было войск, но она была просто в блокаде со всех сторон, и в международном праве все равно это считается оккупацией. А сейчас просто там будут везде войска, и это будет такой гигантский палаточный лагерь, под дулом автомата израильского военного. Это один сценарий. Второй сценарий – это какое-то международное присутствие, какой-то миротворческий контингент ООН, который там вместо Израиля этим будет заниматься. И я думаю, что это лучше, чем если там будет вечная израильская оккупация. Третий сценарий – просто Израиль оттуда уводит все войска, и там опять Хамас у власти. И, видимо, это будет сопровождаться блокадой дальнейшей. То есть пепелище Газа со всех сторон блокировано, люди не могут оттуда выйти, и они должны как-то там что-то восстанавливать, непонятно каким образом, и сколько десятилетий это займет. Мне кажется, что вот международное присутствие, видимо, это сейчас единственная плюс-минус представимая опция и более справедливая.
Да, вот Украина тоже заявила, что признает Палестину независимым государством, сделает все, чтобы остановить Израиль. Зеленский заявил, что готов предоставить помощь гуманитарную сектору Газа тоже. Тем не менее, вокруг этой истории очень острая дискуссия. Вот у вас, в частности, в Фейсбуке разгорелась острая дискуссия со социологом Виктором Вахштейном. Он тоже приходит к нам на живой гость периодически. Здорово было бы, конечно, если бы вы вместе это обсудили. Но в чем соль вот этого конфликта? Почему такое неразрешимое какое-то противоречие между именно... Ну, все же хотят, наверное, как-то завершить конфликт, чтобы война закончилась. Но вот эти дискуссии, они просто такую остроту набирают и в интернете, и вот, по крайней мере, в русскоязычном.
Все этого хотят. А? Я так не думаю. Я не думаю, что все хотят закончить войну. Закончить войну означает прекратить боевые действия, но большое количество людей в Израиле и израильские власти, и израильское правительство, и Беньямин Нетаньяху говорят, что они не будут заканчивать войну. Они будут вести эту войну, пока они не уничтожат Хамас. Это не значит закончить войну, это значит продолжить войну. И, в принципе, дискуссия ведется между теми, кто хочет продолжить войну до победного конца, как-то вот они себе ее представляют, и теми, кто хочет эту войну закончить временным, а потом постоянно перемирием. То есть, в принципе, не то, чтобы все мечтали эту войну закончить, потому что лидер Израиля не планирует этого делать. Он так прямо и говорил. Не говоря уже об ультраправых членах его правительства.
Вы же сами сказали, что если, например, там остановиться, то Хамас все равно останется как организация. И возможно, что наберет сейчас новых членов.
А если не останавливаться, то Хамас превратится в какую-то террористическую группу, которая будет как Аль-Каида там, в других странах, например, базироваться. И все равно она будет рекрутировать новых членов среди жителей Газы, которые... А какое у них еще может быть психологическое состояние после полного уничтожения их дома израильскими войсками? Здесь я просто хорошего какого-то сценария не вижу. И полного уничтожения Хамас мне трудно себе представить. Мне легче себе представить какое-то вот сочетание международного контингента в секторе Газа, переговоров, возможно, через голову Хамас с правительством Западного берега. Вот какой-то такой конфигурации. Война до победного конца. Даже многие израильские политики, просто более там левоцентристские, они говорят, что из этой операции больше ничего не выжить. Все, предел достигнут. Дальше вести войну бессмысленно. Но дело в том, что если Нетаньяху тоже так скажет, то из его кабинета выйдут его правые члены, то есть эти ультраправые партии, которые с ним в коалиции, и тогда развалится его правительство, объявят новые выборы, на которых он проиграет и потеряет власть. Вот и все. Здесь есть еще вопрос о власти Нетаньяху непосредственной.
Да, Ну, граждан Израиля, прежде всего вопрос о том, что заложников так и не удается освободить уже сколько времени.
И насколько продолжение военной операции поможет освобождению заложников? Скорее всего, помешает. И тоже есть такой острый вопрос и выбор между этой войной бесконечной и освобождением заложников. Но я бы не сказал, что у нас конфликт с Виктором. Это скорее довольно локальная история про то, что некая искусственно созданная путаница между критикой Израиля как страны и антисемитизмом. и большая ставка некоторых сторонников Израиля, не всех, но некоторых, в том, что любая критика Израиля – это так или иначе антисемитизм в каком-то смысле. И, ну, Виктор вот прям так не писал, но, в общем, из его поста можно было такую мысль вывести, что на самом деле где-то там в глубине все-таки есть антисемитизм. А я считаю, что никакого антисемитизма нет. И более того, вот это движение пропалестинское, которое сейчас существует в мире, оно отличается тем, что в нем участвует очень много евреев. Это просто факт. В нем участвует очень много евреев и много еврейских организаций. Например, американская организация называется Jewish Voice for Peace, которая пропалестинская, но еврейская. И смешать с антисемитизмом критику Израиля просто не получится уже. Тем не менее, в израильской пропаганде была такая линия, она и сейчас сохраняется, что вот не нравится тебе операция в Газе, значит, ты в каком-то смысле антисемит, потому что там Израиль отрицаешь право Израиля на существование. Почему? Кто отрицает право Израиля на существование? В общем, просто, мне кажется, важно здесь правильно четко расставить акценты и прояснить эту ситуацию, что критика Израиля не равно антисемитизм. И каких-то усложнений дополнительных здесь нет. Просто это две совершенно разные вещи. И не нужно их путать.
Да, но некоторые еще отрицают гуманитарную катастрофу вообще в целом, что она есть. И говорят о том, что, и, во-первых, количество жертв в Газе известно только по данным Минздрава Газа, а это организация, ну, как бы, под эгидой Хамас, что называется, как можно вообще в это верить? И что гуманитарная помощь на самом деле... Вот дебаты вы не на холоде не смотрели случайно между редактором Доксы и произраильским экспертом? Они просто там обсуждали как раз. И да, вот он говорил о том, что сейчас даже наоборот гораздо больше гуманитарной помощи стали поставлять, нежели раньше. И люди там вообще ожирением страдают.
Ну, это вот, во-первых, эти дебаты у меня поставлены уже в список того, что надо посмотреть. Но это просто, интересно. Я посмотрю обязательно, но это просто кроличья нора отрицания реальности. Понимаете, все вокруг врут. Значит, Минздрав Газы, он у нас якобы подчиняется преступным приказам Хамас, поэтому Минздрав Газы врет. Его цифры подтверждаются организацией ООН помощи Палестине. Вся эта организация тоже состоит из террористов, она врет. ООН в лице своего генсека делает заявление о гуманитарной катастрофе в Газе. Генсек ООН антисемит у нас оказывается. Генассамблея ООН голосует за прекращение огня. Генассамблея ООН тоже все эти государства антисемитские. Да? То есть все, все кругом враги. Один Израиль только прав. Израильское правительство, не Израиль, а израильское правительство. Оно только право, а все кругом враги, и все кругом обманывают. И по этой норе можно очень долго спускаться. Но спорить с тем, что в Газе не просто гуманитарная катастрофа, это слово уже такое заезженное немного, мало ли где гуманитарная катастрофа, но это голод массовый, это разрушение всей инфраструктуры, всех коммуникаций, фактически там просто не осталось ни одного целого дома, люди, которые бродят среди руин своих бывших домов какими-то вереницами, что можно на видео просто смотреть, и пытаются где-то найти себе ночлег и просто понять, где им вообще жить и куда им идти, а идти-то некуда просто. И кругом бомбы, и постоянные бомбежки, и палаточные лагеря, созданные вот для того, чтобы хоть как-то люди существовали. Эти палаточные лагеря тоже сжигаются, там тоже десятки жертв, на них тоже падают бомбы. Это не один, не два раза уже было. И, ну, то есть, как можно это отрицать? Это реальность. Это реальность, ее невозможно отрицать. А что касается конкретно цифр, например, представляемых Минздравом, уже было много разных способов это подтвердить. Например, это сравнивали в журнале «Lancet», вышла интересная заметка, где сравнивали цифры, которые Минздрав Газа предоставляет, и цифры погибших среди сотрудников организации ООН, как раз которая помогает Палестине. И рост этих цифр, он абсолютно коррелирует. То есть динамика очень похожая между цифрами, которые Минздрав показывает, и цифрами, которые показывает это агентство. И это аргумент в пользу того, что цифры не придуманы. Есть другие аргументы про то, что там иногда публиковались поименные списки. Люди находили своих погибших родственников в этих поименных списках и просто подтверждали это. Кроме того, публикация подробной статистики прекратилась, когда разбомбили больницу Аль-Шифа и захватили, непонятно зачем, тоже израильские военные, доказывая, что под ней какой-то штаб Хамас там существует, которого так и не нашли. Это, в принципе, ложь оказалась. А как раз в этой больнице базировался Минздрав Газа, и оттуда велся подсчет. и они перестали публиковать подробные цифры после того, как это произошло. То есть, на мой взгляд, это просто подтверждение того, что они действительно честно занимались работой сбора данных о погибших. И я думаю, что цифры Минздрава Газа, наоборот, консервативные. Погибших больше, а не меньше.
Да, вот зритель здесь, Алекс Плотников, пишет, можете объяснить для зрителей, что такое сионизм? Ортодоксальные евреи, например, антисионисты.
Сионизм – это политический проект и идеология создания еврейского национального государства на территории Палестины. Вот это сионизм. У него были разные известные деятели, прежде всего Теодор Герцль. Сионизм – это как версия национализма, версия еврейского национализма. Но действительно, ортодоксальные евреи, у них есть некоторые религиозные догмы, которые говорят о том, что создавать на земле государство Израиль неправильно, и, в общем, они против этого. Но в целом были разные формы сионизма, разные там были авторы, были более мягкие, более жесткие формы сионизма, был правый сионизм такой радикальный еще в 1920-е годы. Но в целом просто эта идея о том, что вот должно быть государство Израиль, и оно должно быть государством еврейского народа. Вот так бы я это суммировал.
Да, друзья, напомню, что у нас Илья Матвеев в студии, политолог, и хотела проанонсировать книгу в журнале «Дилетант» на сайте нашем, на который вы сейчас можете зайти, или после эфира лучше заходить, shop.diletant.media, книга «Запретные страницы. История Крыма». Попрошу нашего режиссера показать обложку книги 1917-1991 год «От красного террора до перестройки». Там можно узнать о малоизвестных, трагичных, спорных страницах истории Крыма в советский период. И очерки, проведенные в настоящем издании, представляют собой текстовые версии лекций, прочитанных автором в Симферополе с июня 2018 года по август 2021 года. Там же можно приобрести журнал «Дилетант» о политзаключенных. Последний номер вышел с Нельсоном Манделой на обложке. Тоже, друзья, можете приобретать. И таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гость». Также можно поддержать его по QR-кодам на экране, по ссылкам, которые есть в описании, и посмотреть большой стрим в поддержку «Живого гвоздя», который недавно проходил с Лизой Аникиной и Ириной Воробьевой. Вот. Заходите, смотрите, поддерживайте, и это поможет сотрудникам продолжать свою работу. Я напомню, что у нас в гостях Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь Университета Беркли. Илья, хотелось бы к нашим широтам, перейти. У нас, во-первых, 5 числа будет Питерский экономический форум, начнется. Вот. Но недавно, и сейчас все обсуждают, это, конечно же, новую налоговую реформу. Что с ней не так? Считается же, что это реформа, прогрессивная шкала налогообложения вот вводится. Но она у нас уже была, там 13% и 15%. Но вот сейчас будет такая более существенная градация. Поможет ли это как-то россиянам, которые испытывают трудности, скажем так, малообеспеченным гражданам?
Прежде всего, эта конкретная реформа, она такого не предполагает.
Вот.
То есть, налог будет снижен, действительно, для определенных категорий людей, но это только люди с двумя и более детьми, у которых доходы ниже, по-моему, 1,5 прожиточных минимумов. То есть нужно одновременно выполнить два условия – низкие доходы и двое детей. Если у вас один ребенок, например, вы уже не подходите. А вот если выполняются оба условия, то вам вернут часть НДФЛ. То есть для вас ставка снизится, по-моему, до 7% с 13%. Это, в принципе, это хорошо, но это коснется меньшинства людей, которым это нужно. И дело в том, что большинство других предложений прогрессивной шкалы, которые раньше были, от КПРФ, например, там все-таки предполагалось, что будет обнуление ставки для доходов ниже прожиточного минимума, независимо от того, есть у вас дети, нет у вас детей. Почему, если у вас нет детей, или у вас один ребенок, это штраф какой-то должен быть.
Вы чалтвери, вас еще посадить можно, или там признать экстремист.
Такое даже не говорим, да. Запрещено это в России, что может быть хуже, чем чалтвери. Но, короче говоря, идея была такая, что для людей с низкими доходами, для них все-таки снизится налоговые выплаты. Если вы получаете меньше прожиточного минимума, логично вас не облагать налогом, вообще, потому что у вас очень мало денег. Этого нет в этом проекте. Нет идеи, что много людей будут платить меньше налогов. Зато есть идея, что люди более обеспеченные будут платить больше налогов. А само по себе я в этом не вижу, честно говоря, большой проблемы. На мой взгляд, тот или иной вариант прогрессивной шкалы давно уже назрел. И в этой реформе конкретно, вот в прогрессивности, в том, что люди с доходами выше примерно 200 тысяч рублей в месяц, они сумм, которые превышают 200 тысяч рублей, вот они будут платить по более высокой ставке. Ну, и что такого в этом? Мне кажется, что это не страшно. Есть фундаментальная проблема того, что налоги собираются, а политического представительства нет. Вообще, когда собираются налоги, хотелось бы влиять на то, на что они тратятся. У нас в России, к сожалению, второй пункт этой программы, он плохо выполняется. А так, в целом, прогрессивная шкала, в ней нет ничего плохого. И более того, я считаю, что это непревзойденный инструмент борьбы с неравенством. Если вы хотите бороться с неравенством, вы должны делать прогрессивную шкалу. Это нормально. Но эта шкала конкретно, во-первых, в ней... практически не предусмотрено снижение налогов для малоимущих людей. Во-вторых, прогрессивность сама довольно такая вялая, то есть там 22% верхняя ставка, что на самом деле очень немного. Кроме того, доходы с дивидендов, доходы от продажи акций не обладаются налогом по этой высокой ставке. И, собственно, так именно самые настоящие богатые люди, они так и зарабатывают. Они получают дивиденды от акций своих компаний или продают, например, эти акции. И получается, что для доходов богатых людей это все вообще неприменимо. И я, честно говоря, не понимаю, как они собираются собирать ту сумму, которая там указана. Указано более 500 миллиардов рублей дополнительно, которые соберут. Мне кажется, что с такими параметрами, что дивидендные доходы, вот они не облагаются этими 22%, как они это будут делать, я не знаю. Так что в целом сама идея абсолютно нормальная. И, конечно, я как человек там, демократических, социалистических взглядов ее поддерживаю. Но просто есть вот эта большая проблема политического представительства. Окей, вы повышаете налоги на обеспеченных людей, а...
На что собираются эти деньги?
А на что мы их тратим? И, честно говоря, если мы посмотрим на бюджет наш, то мы увидим, что вся эта сумма и многие другие суммы, которые с других налогов будут собраны, все они уйдут на повышение военных расходов. Потому что по сравнению с 2021 годом речь идет даже официально по плану Минфина, который доступен, просто можно его почитать, расходы на оборону вырастут в 3 раза. В 2024 году они составят более 10 триллионов рублей. Абсолютно астрономическая сумма. И именно на оплату этого пойдут все дополнительные сборы с подоходного налога. Сюда же относится сокращение льгот по НДС, которое соберет еще больше денег, чем НДФЛ, этот повышенный. А что такое повышение НДС или сокращение льгот по НДС? Это просто рост цен для всех. То есть НДС – это то, что мы платим, когда мы что-то покупаем, и просто все в России станет дороже, потому что увеличится количество компаний, которые платят НДС. А, кроме того, повышение налога на прибыль компаний 20 до 25%. В чем здесь проблема? Проблема в том, что прибыль компании тратит или на дивиденды, или на инвестиции. Что вот им повысили этот налог на прибыль до 25%, на 5% сразу. Дивиденды они все равно выплатят своим владельцам. Ну, то есть владельцы бизнеса не будут себя обижать, тем более, что этот налог как раз и не повысился. Значит, инвестиции сократятся. Нет инвестиций, нет экономического роста. Значит, получается, мы обираем гражданские сектора для того, чтобы платить за специальную военную операцию, а в гражданских секторах экономического роста не будет, или он замедлится. Из-за того, что ну, просто это игра с нулевой суммой. Вы эти деньги или тратите на новый завод, на обновление производства, на станки, на какие-то, или вы их отдаете государству, которое вкладывает в танк, в самолет, дрон и так далее. Вот и все. Есть еще большая такая экономическая проблема.
Илья, ну вот немножечко про прогрессивную шкалу налогообложения. Можете рассказать, в каких странах это введено? Потому что Россия одна из немногих стран, где на самом деле эта шкала ну, не прогрессивна, мягко скажем. Но, тем не менее, зрители, аудитория реагирует очень остро и негативно, я бы сказала. Вообще, в целом, на эту идею я замечала. Вот почему-то вот отпугивает их в целом вот эта вот идея. Хотя вот где какие вот у нас ставки, если у вас есть информация?
то, честно говоря, подавляющее большинство стран мира имеет прогрессивную шкалу. Это давно уже превратилось в самую стандартную меру налогообложения, какую только можно себе представить. И у нас в России была прогрессивная шкала до налоговой реформы 2001 года. То есть в 90-е никто просто не платил этот налог, но он был прогрессивным, и он был более прогрессивным, чем сейчас. Там было 35% верхняя ставка. Да-да-да, что, в принципе, соответствует мировым нормам. Там, в развитых странах 35 – это даже еще не самая высокая ставка. В Европе они бывают еще выше. В Америке около 35%. И это вообще нет ничего необычного в прогрессивной шкале. Необычно, что в такой крупной стране, как Россия, так долго была плоская шкала как раз. И более того, есть очень интересное политологическое исследование, когда страны стали вводить плоскую шкалу. То есть, когда это, в принципе, стало происходить. И выяснилось, что... С этим экспериментировали страны Балтии в 90-е. А потом Россия была первой крупной страной в истории, которая ввела плоскую шкалу подоходного налога. И она запустила цепную реакцию. То есть все другие постсоветские страны, постсоциалистические, они стали копировать российский этот опыт и тоже вводить плоскую шкалу. То есть на самом деле Россия задала до этого моду. Не просто плоская шкала – это страда, еще и Россия была первопроходцем плоской шкалы. И, может быть, сейчас в России это будет свернуто, и в других странах тоже от этого наконец откажутся, потому что в целом плоская шкала – это плохая идея. Плохая идея, потому что неравенство – это одна из самых острых проблем, которые, в принципе, сейчас есть. И когда вы делаете плоскую шкалу, вы усугубляете неравенство. Вы сокращаете возможности государства перераспределять. Значит, вы увеличиваете разрыв между богатыми и бедными.
Да, но я помню, говорили спикеры в Госдуме тоже, в том числе, когда обсуждалась эта тема, не в этот раз, а в предыдущий, якобы наши бизнесмены тогда начнут просто уходить от налогов, выводить деньги за рубеж, но, в общем, это бесполезно в России вводить.
Вот сейчас, кстати, может быть, как раз хорошие условия.
Ну да, за рубеж уже особенно не
выводить. Куда? Выводить куда? Все квартиры в Дубае уже скуплены, и на что еще тратить эти деньги? Все, не осталось других опций. Да, но на самом деле бизнесмены всегда будут говорить в таком духе, что если повысить налоги, мы будем вводить деньги, это все невозможно, потому что это их материальный интерес. Насколько это правда, вопрос совершенно отдельный. И почему-то во всех других странах бизнес работает с гораздо более высокими ставками. У нас в России вот он должен все эти деньги вывести и не привыкнуть к этому. Я так не думаю. Я думаю, что в целом в этой прогрессии, которая сейчас вводится, никаких особых проблем нет. И более того, может быть, это даже и хорошо, что люди смогут наконец к этому привыкнуть, и мы войдем в какой-то там... прекрасная Россия будущего, она уже будет прогрессивной шкалой. Да? Уже готовой прогрессивной шкалой, которую можно будет только корректировать.
Да, вот тут про Хамас все дискуссия не прекращается. Вот задает вопрос. Вообще рейтинг Хамас сейчас в Газе высокий, и в целом можно ли сказать, что вот все жители Газа, они поддерживают Хамас?
Рейтинг Хамас в Газе. Я прям представляю социолога, который ходит между палатками, там люди просто из муки пекут себе хлеб, это гуманитарная помощь.
Вот
а вы поддерживаете или не поддерживаете Хамас? Я тут просто логическое исследование провожу на случайной выборке. Вот. Все, это невозможно ответить на этот вопрос. И знаете, мы знаем, что откуда была популярность красных кхмеров в Камбодже. Абсолютно безумного геноцидального режима, да. Который еще хуже, чем Хамас. Откуда она вообще взялась? Отчасти она взялась из чудовищных бомбежек американских, и люди были просто настолько как бы ошеломлены и психологически травмированы собой этой ситуацией, вот этой кампанией бомбежек, которая была в Камбодже для того, чтобы уничтожить Вьетконг. Что они в итоге поверили красным кхмерам, которые с самого начала были абсолютно безумными там, гиперрадикальными, геноцидальными людьми и устроили геноцид в своей собственной стране. И мне кажется, что здесь может произойти что-то похожее, и, к сожалению, поддержка Хамас может вырасти просто на этой волне дикого отчаяния. Потому что, мне кажется, мы до сих пор не до конца осознаем, что вообще в Газе происходит. Люди,
это которые... правда не осознаем. Да, Илья, вы появились, ага.
Люди, которые являются потомками беженцев, которые раньше жили в каких-то населенных пунктах за территорией Газы, которые в итоге были вытеснены в Газу, как в такой вот анклав. Собственно, в Газе был крупный, возможно, крупнейший в Палестине лагерь беженцев в Джабалии, который был полностью уничтожен израильскими войсками, просто под ноль. То есть люди – потомки беженцев, они живут в Газе, они оттуда не могут выехать, и их последний вот этот дом полностью уничтожили, и они снова стали беженцами, но им некуда идти. И, то есть они и так являются такими наследственными беженцами в этой Газе. И сейчас они внутри Газы тоже стали такими вот internally displaced persons. То есть они лишились своего последнего дома. Вот как они должны себя ощущать? Какие у них должны быть мысли? Как они должны вообще... Вот, что они должны делать? Как они должны относиться к этому миру? Я не понимаю. Я не понимаю, какие у них будут политические реакции. Честно говоря, возможно, все и самое плохое. И после такой кампании бомбежек, какие будут политические настроения в Газе, мне просто даже страшно представить.
Ну, ответственность палестинцев есть за трагический, просто чудовищный теракт, да вообще вот это вот зверство, которое произошло 7 октября в прошлом году?
Очень трудно судить об ответственности в такой ситуации, в которой столько всего было намешано. То, что Хамас несет ответственность за эту резню, это 100%. И бессмысленное убийство гражданского населения невозможно поддержать. Я никогда не поддерживал Хамас, как бы, и считаю это просто чем это и является, актом террора. Причем в масштабах, которые превышают на самом деле большинство актов террора, которые мы знаем. Но в то же самое время, вот, то есть ответственность жителей Газы, людей, которые живут фактически в тюрьме, уже несколько десятилетий, из которой они не могут просто выйти. Они блокированы со всех сторон. С моря они блокированы израильскими кораблями, с суши они блокированы израильскими снайперами, с египетской части закрыта граница с Египтом. Они живут на этом клочке земли, их там очень много, более 2 миллионов человек. У них нет вообще никаких перспектив. А самое главное, никто им не... То есть не было плана разрешения этой ситуации. То есть и сейчас его на самом деле нет. Не существует плана деблокировки Газы. Вот никто не может сказать, когда это закончится. Ну хорошо, Израиль ввел эту блокаду. Когда закончится блокада? Никто не мог ответить на этот вопрос. И планы мирного урегулирования, по сути дела, на 2023 год просто не существовало. И как жители Газы, вот что они должны хотеть в этой ситуации? Они должны бороться с Хамас? Или с кем они должны? Что они должны сделать? Я не понимаю. Чего можно от жителей Газы ждать в этой ситуации? О какой ответственности можно говорить? Кроме того, вещь, которую почему-то все время все забывают, в 2018-2019 году были протесты в Газе. У стены, да, когда люди пытались... Эти протесты были мирными, и в их ходе не погибло ни одного израильтянина. Когда люди пытались просто прорвать эту стену, забор этот, и выйти за территорию Газы. В этом участвовали 1000 людей, практически полностью это были мирные протесты. Это закончилось снайперским огнем, в результате которого было убито больше 200 человек, и 10 тысяч человек получили ранения, иногда очень тяжелые, им там отстреливали руки и ноги. Вот. Это были как бы мирные протесты. К чему они привели? К массовому убийству. Вот. Кто за это несет ответственность? Можно вот такой вопрос задать. Кто и когда понес за это ответственность? За такую реакцию Израиля, которую осудили все международные ассоциации, Human Rights Watch, Amnesty International, опубликовали специальные отчеты. ООН неоднократно осуждала вот этот расстрел, потому что он много месяцев подряд продолжался. То есть происходит митинг, и он всегда заканчивается несколькими десятками убитых. Вот кто за это понес ответственность? Поэтому вопрос очень сложный. Отрицая Хамас, при этом нельзя не признать, что Газа была в абсолютно чудовищном положении и до 7 октября тоже.
Да, переходим к следующей теме. У нас буквально 7 минут осталось. Дело Бориса Кагарлицкого. Вот завтра как раз состоится суд. Вот коллеги по делам военнослужащих Верховного суда рассмотрят кассационную жалобу на приговор известному ученому, социологу Борису Кагарлицкому, который был приговорен к 5 годам тюрьмы за якобы оправдание терроризма. Ну, если быть точнее, за 2 слова, может быть, некорректно в заголовке и за пост в Телеграме. И... Вот, Илья, тоже вы участвовали в кампании поддержки, и Бориса Юльевича тоже знаете. Какие у вас прогнозы?
Я боюсь загадывать. У меня есть надежда, у меня нет прогноза, у меня есть надежда, что, может быть, что-то изменится, потому что, ну, уже был момент, когда Борису присудили штраф, и, значит, там есть какие-то странные колебания, которые мы все не понимаем, как устроены, и потом после этого штраф зачем-то заменили на тюремный срок, значит, колебание в другую сторону произошло. У меня просто есть надежда, что снова произойдет колебание в сторону смягчения. Я не понимаю, с чем это может быть связано, как это объяснить, но просто я надеюсь на то, что это произойдет. Может быть, прямые вопросы, заданные Путину, они в итоге сыграют свою роль, и Борис Юрьевич выпустят. Ну, то есть я просто надеюсь, но, естественно, как, у меня нет прогноза, потому что это невозможно предсказать, как у них там, кто не в голове, никто не может объяснить. А в каком-то другом мире это было бы связано с самим делом, с юридической стороной дела. Но мы все понимаем, что никакой юридической стороны этого дела никогда не было. С этого дела просто там нет предмета, нет ничего. Бориса Юрьевича осудили ни за что. Вот, поэтому с юридической стороны бессмысленно рассуждать. Если бы мы могли сказать, ну ведь он не нарушил никаких законов, наверное, его выпустят. Если бы это так работало, конечно, я бы построил прогноз. Но это же не так в России работает, поэтому прогноза нет у меня. Есть просто надежда, что, может быть, что-то изменится действительно. И также у меня есть гигантская... Ну, гигантские опасения и переживания за Бориса Юрьевича. Конечно, я все время за него переживаю. Мне кажется, что это заключение для него, несмотря на то, что он пишет, что у него оптимистичный настрой.
Ну, как обычно, очень... да.
Да, да, он всегда так пишет, но я не знаю. Мне даже тяжело об этом думать. Поэтому я просто надеюсь, что его освободят.
Да, он сейчас находится в колонии в Торжке. Собственно, он уже начал отбывать свой срок в колонии и вот выйдет на заседание по видеосвязи. Это вот как будто бы не очень хорошо, но с другой стороны, да, всякое может быть. Тем не менее, вот так как Борис Кагарлицкий известный ученый, всемирно известный левый социолог, и его поддержали и политики, и ученые из Великобритании, из Франции, Меланшон, Корбин, из Латинской Америки и так далее. В Соединенных Штатах знают что-то про его дело?
Да, знают, и там были акции, в том числе в его поддержку, и американские левые отлично знакомы с книгами Бориса Юрьевича, которых на самом деле, я тут посчитал, какое количество на английском языке, и их просто больше 10, то есть у Бориса Юрьевича больше 10 книг на английском языке, и его там по-прежнему все знают, как главного российского левого интеллектуала, в Америке тоже. И, ну, другое дело, что эта аудитория левая в Америке, может быть, просто не очень большая, но там все отлично знакомы с Борисом Юрьевичем, да.
Да, но тем не менее, у Бориса Юрьевича такая была антивоенная все-таки позиция, а я помню, как-то приходилось общаться с представительницей Компартии США, и у них, ну, она транслировала линию партии, и у них была позиция за поддержку, значит, внешней политики России сейчас против... империализма в США, ну и в целом у левых западных есть тоже такой нарратив участия. Вот сейчас с появлением все большего количества левых, в том числе политзаключенных в России, тут, конечно, огромное количество политзаключенных, всех не перечислишь, тем не менее, как-то меняется эта позиция? Они понимают, какой они режим поддерживают? Или нет?
Ну, они бы вам сказали, что мы не поддерживаем этот режим, просто мы считаем, что американский империализм – это гораздо хуже, чем российская агрессия. Что-нибудь такое бы они сказали. Но, если честно, к сожалению, эти позиции меняются мало, потому что люди уже окуклились в своих позициях, они уже для себя что-то там решили, и они все время повторяют одно и то же. И то, что американские левые, да и вообще мировые левые часто говорят про там, Россию, НАТО, угрозу Запада и так далее, это все совершенно ужасно, с этим надо бороться. Но поэтому и так ценен вклад Бориса Юрьевича, который, используя весь свой авторитет, написал по-английски именно несколько текстов, где очень четко расставил все акценты. И это, на самом деле, имело большое значение. У него было несколько статей, где он объяснил, что все ваши разговоры про НАТО и про агрессию Запада – это просто абсурд. Это просто абсурд, и вы ведетесь на примитивную российскую пропаганду, посмотрите правде в глаза. Борис Юрьевич действительно сыграл огромную позитивную роль, ну и, конечно, это и было, я думаю, причиной его преследований, к сожалению. Просто его позиция, которая действительно для кого-то оказалась важной на Западе.
Да, я хочу напомнить, что ну, вот сегодня была новость, что Илью Яшину продлили срок в СИЗО. Сегодня также значит, проходила акция в честь дня рождения Алексея Навального, в его память. И вот как раз на Борисовском кладбище собирались люди, там были и родители Алексея, Юлии Навальной, и Илья Яшин, родители, тоже туда пришли. И вот была информация о том, что там двух девушек даже задержали на кладбище, в общем, за то, что они, значит, якобы использовали экстремистскую символику. Вот пришли люди на, ну, в общем, на памятное, как говорится, мероприятие. Это даже не акция, сложно назвать. Но, тем не менее, и там, и вот в таких местах тоже задерживают. И в целом в России продолжаются политические репрессии. Посмотрим все это, куда это все заведет. Но вот сейчас у нас наблюдается эскалация, как Медведев написал, казус Бейли. Ну, в связи с тем, что западные страны разрешили использование западного оружия, удары западным оружием по территории России со стороны Украины. Это, на ваш взгляд, вообще это верное решение, и придет ли это к какой-то эскалации? И может ли, например, российская сторона использовать вплоть до тактического ядерного оружия?
Тут тоже не хочется мне загадывать, если честно. И не строить прогнозов тоже никаких не хочется, потому что, если бы мы говорили строго рационально, то, наверное, не должно было быть никаких угроз тактического ядерного оружия, потому что это бессмысленно с военной точки зрения. То есть даже если сбросить тактическую ядерную бомбу, сломать украинскую военную машину, этим не получится. Или парализовать как-то. То есть невозможно нанести военное поражение Украине тактическим ядерным оружием. С военной просто точки зрения. Как это сделать? То есть там же нет такого одного места в Украине, куда можно сбросить бомбу и сразу убить всю украинскую армию. Потому что украинская армия в разных местах расположена. Вот. А с военной точки зрения это, видимо, бесполезно. А с точки зрения любой другой, это гигантский риск ядерной войны. Это такая изоляция для России, которую вообще даже мы пока не можем себе представить. И, казалось бы, исходя из этого, нужно отсечь просто эту опцию, что этого не будет. Но, к сожалению, российские власти, они не всегда рационально действуют. Если бы они действовали рационально, они бы специальную военную операцию не начинали просто. Вот. И, исходя из этого иррационализма, и из-за того, что такая вот логика, что мы провели красную черту, они ее перешли. Ну, как мы считаем. Как мы считаем, мы провели, как мы считаем, они перешли. И нам нужно что-то в ответ сделать. Вот это сама по себе логика, она может привести к чему угодно. Поэтому у меня очень мрачное предчувствие, несмотря на то, что рационально, казалось бы, это бессмысленно, но просто из логики «они сделали, мы должны ответить», из нее можно все что угодно вывести, включая даже это. Поэтому я просто очень опасаюсь.
Вот на такой невеселой ноте. Время наше подошло к концу. Илья, в любом случае, спасибо вам огромное за беседу. Я напомню, что у нас в гостях был Илья Матвеев, политолог, приглашенный исследователь университета Беркли. Илья, спасибо огромное. За режиссерским пультом Андрей Меликов. Меня зовут Евгения Родионова. И в 21.00 сегодня будет программа «Традиционно статус» с Максимом Курниковым, Екатериной Шульман. Ну а потом Екатерина Шульман отправится на концерт в память Алексея Навального в честь его дня рождения. Поэтому не пропускайте эфир. И мы с вами скоро увидимся. Спасибо огромное за ваши вопросы, за вашу активность в чате, друзья. До скорых встреч. Пока.
Всем пока.